Сина и Святаго Духа. Братья и сестры, мне бы хотелось ваше внимание обратить вот на что. Часто очень слышатся такие недоуменные, именно недоумения от христиан, церковных людей, что вот я каюсь в этих грехах, а они у меня те же остаются. И другая сторона той же проблемы, когда человек не может понять, а за что ему вот такое наказание, например. За что ему такие обстоятельства, за что ему такие болезни. И вот еще та же проблема, только опять же другая сторона. Вопрос такой, когда задают, а грех это или не грех? Грех сделать так или это не грех сделать так? Вот понимаете, все и первое, и второе, и третье недоумение, они продиктованы тем, что все эти вопросы возникают внутри человека совершенно безбожно. В том смысле, что вне Бога. Человек смотрит на себя, но никак не соотносит вот свои эти вопросы с конкретными отношениями между собой и Богом. В том-то и дело, что часто очень наша церковная жизнь не просто обедняется, а профанируется именно тем, что мы говорим много благочестивых слов, правила читаем, и напрягаемся для этого, и ходим в храм, и говорим и о грехах, и о службах, и об исполнении заповедей, все что угодно. И все это совершенно вне Христа. Вот когда мы вспоминаем, что наша вера, вот как говорят святые отцы, они четко очень, это, я даже не буду называть имена, потому что это общее положение, сформулировано было в самом начале, что наша вера христоцентрична. Это значит, что вся моя жизнь церковная подчинена для одному. Чтобы обрести Бога, найти Его, обрести, познакомиться с Ним и жить им, с Ним и в Нем. И больше никаких целей Господь не ставил, когда говорил, что содержу церковь мою и врата адова не одолеют ее. Никаких других. Именно поэтому, обратите внимание, вот ученики Христовы, они даже тогда, когда еще не стали апостолами, а только были учениками, которые часто Христа не понимали еще, да? Вот до Пятидесятницы, до Воскресения, когда они там спорили, кто будет по правую, кто там по левую руку, кто вперед сядет, да, около Христа. Когда они понимали его слова. Но даже тогда, никогда, нам даже в голову не придет о том, что ученики его будут как-то роптать о том, что вот у них там нет никакого достатка материального. Там, да, там Николай на двора, ведь их там все оставили, пошли за ним. Но о каких-то житейских неурядицах или о болезнях у них нет ни слова. И это понятно. Мы когда читаем Евангелие, нам кажется, это совершенно естественно. Но они же за Христом пошли. Значит, и для них самое главное, это как раз было его узнать, его познать. И в нем узнать истину. И им жить. Но ведь раз так у учеников, следовательно, и у нас так должно быть. У нас так не бывает. Понятно, что мы живем этим миром, миром сим. И действительно, слова Христовы, они вполне обличительны для любого человека. Я скажу даже больше. Для любого подвижника обличителя. Взыщите прежде всего Царствие Небесное и правду ее, все остальное приложится. Но в том-то и дело, что когда речь идет о подвижнике, то подвижник всегда в этом как раскаялся, что у подвижника всегда покаяние очень простодушное, искреннее, и он не скрывает этого, что «Да, Господи, моя же душа плотская, и я живу вот тканью этого мира, а не тобой. Мне, чтобы тобой жить, мне надо себя именно поставить на молитву, обратить свой ум как раз к твоим заповедям, а душа моя в естественном своем состоянии, она живет вовсе другим, своими желаниями, своими чувствами, своими мечтами, да чем только не живет. Но всем, кроме тебя, Господи, не твоей жизнью, не небом, не небом, я имею в виду небом, не тем, по которым тучи ходят, а небом как духовным миром. Не духовной жизнью, не общением с тобой, а всем, что меня окружает, своими мечтами, воспоминаниями, чем угодно, кроме тебя, Господи. А для нас, вот, насколько все-таки часто бывает страшно самому себе признаться, что, Господи, оказывается, мне вот здесь совершенно не до тебя. Я духовную жизнь тебе отдаю, порой как барщину. Скорее всего. В лучшем случае, как оброк. Вот на тебе правила, а дальше дай мне жить спокойно своей жизнью. И Господь эти правила принимает у нас. Но Он только предлагает, если хочешь какого-то движения, каких-то шагов вперед, ты сделай вот эту свою жизнь, которую ты поменять сам не можешь, предметом своего покаяния. Тогда я тебе смогу помочь, как бы так говорит Господь. Я в данном случае не решаю за Бога, а отнюдь. Просто весь пафос Евангелия как раз в том, что он так грешникам пришел, не к праведникам, а именно к грешникам. Он сам об этом говорит. Но он пришел к грешникам именно для покаяния. Он принимает не грехи наши, а самого человека принимает всегда, любого грешника, в любом грехе. Но он не принимает наши грехи. Он с грехами никогда не входил в какой-то компромисс. Он был бескомпромиссным к греху, но всегда милостив к грешнику. Поэтому именно его слова, что я не к праведникам пришел, а к грешникам на покаяние, и что больные нуждаются в враче, а не здравые, как раз и говорит, убеждает нас именно в том, что он не контролер за нашими грехами, не строгий судья и наказыватель такой за грехи. Нет, он прекрасно понимает, что мы по-другому жить не можем. Общее место тоже в христианстве, что грех это не нечто, не просто худое слово, худое дело или худая мысль, а именно сквозное наше состояние, которое примешивается ко всему, к любому нашему, даже самому доброму делу. Именно поэтому, но именно как состояние, обязательно, ну, даже если мы очень хотим что-то доброе подарить кому-то, да, какое-то добро, и обязательно к этому, ну, не может не примешаться тщеславие, самолюбование, наша гордость. Мы никуда от этого деться не можем. И Господь знает эту нашу немощь, что наше добро тоже, оно рассудочное, оно часто бывает именно расчетливо, да. Поэтому и уже в Ветхом Завете пророка, царь и пророк Давид говорит, что добро наше пред тобой, что рук поверженность, что это срубленное дерево. И само по себе оно не может быть совершенно бескорыстным. Ты один бескорыстный, Господи. И если мы видим его не как контролера, а как того, кто за мой грех висит на кресте и предлагает, да, я на крест взошел, на кресте остаюсь, но об этом свидетельствует его язвы на руках, ногах и в подреберье. Он же именно с ними воскрес. Уже воскрешенным, преображенным теле все равно они были. Ведь апостол Фома непосредственно это лицезрел, да? Но это как раз говорит о том, что он за каждого из нас лично висит на этом позорном древе, чтобы нести мои грехи, те, которые я ему отдал. Нести последствия моих грехов, то есть смертность этих грехов. Вот мы перед исповедью как раз должны помнить о том, что наша жизнь рождает смерть, а его смерть рождает жизнь. И мы вот в этой смерти как раз мы действительно встречаемся. В той его животворящей смерти и в нашей смертоносной жизни. И вот эта точка как раз встречи в покаянии. Он своей смертью попирает смерть. И мы, когда ему отдаем свою смерть, вот те самые свои грехи, да, мы как раз получаем те самые его жизненные токи. Его, не просто его суть жизни, да, а возможность ему войти в себя и преобразовать как раз и наши желания, и наши чувства, те, которые вот как раз, как сквозное состояние, примешивается к всему, как сквозное состояние, вот наша страстность, жизнь именно плотью этого мира и прежде всего собственным «я». И вот в результате, когда мы говорим вот о нем, как вот о человеке, который подсматривает за нашими грехами, который наказует за каждый грех, мы же отрицаем как раз вот этот самый крест. Мы считаем, что он нам дал заповеди, которые мы должны сами исполнить своими силами. Да, он предлагает их исполнить. Но он предлагает их исполнить только для одного, чтобы мы, исполняя их, увидели, насколько наша душа чужда этим заповедям. Никак иначе. Потому что у нас действительно совсем не Божья жизнь. У нас жизнь своя. Мы своего именно хотим. Мы своей воли ищем в жизни. И когда мы пытаемся исполнить именно евангельскую жизнь, мы видим вот это отчуждение. И тогда у нас покаяние, оно естественно и органично. Господи, я совершенно вне Тебя. И в этом смысле, вот это, я бы сказал, прямо кардинальная мысль Священного Писания. В Ветхом Завете, да, человек погибал от грехов. В Новом Завете совсем другое. В том-то и дело, что как только родился Христос, как только Он отдал Себя на распятие и воскрес, грехи больше не убивают человека. Именно потому, что мы в грехах можем покаяться. И уже не грехи убийственны, а убийственно мое лицемерие, убийственно мои лукавые самооправдания, которые не дают мне показать свои раны души Христу, и которые, именно поэтому я не даю Ему исцелить их. Он насильно исцелить не может. То есть может, конечно, он всемогущий, но сам не будет. Если уж он дал нам, каждому из нас, полную свободу, да, внутреннюю, он ее нарушать не будет. Это мы там заявляем свои права друг на друга, а он на нас права не заявляет. В том-то и дело, что любовь не делается насилием. И поэтому, если он нам предлагает добровольно отдать свои грехи, но это значит признаться себе, и это самое, в общем-то, сложное, не в общем-то, а именно конкретно, самое сложное в жизни человека. Действительно, реально не смиренничать, а смиренно признать, Господи, что Твоей жизни во мне нет. И все мои грехи, это не просто некая случайность. Я вот здесь подскользнулся, да здесь потыкнулся. А так, в общем-то, просто обстоятельства меня вынудили и другие люди. Просто людей много злых. Как будто мир делится на добрых людей и злых людей. Вы знаете, когда в Евангелии говорит Господь сам говорит, что Отец мой Небесный посылает лучи солнца на добрых и злых, и дождит на праведных и неправедных, это значит ведь на любого. Потому что мы когда-то бываем добрыми, когда-то злыми, когда-то праведными, когда-то неправедными. Мы разные, мы очень изменчивы. И правда как раз состоит в том, что вот когда мы пытаемся как раз исполнить вот это добро евангельское, да, мы только тогда и можем увидеть, насколько наша душа действительно разъединена друг с другом, с людьми. Нам все время приходится напрягаться для того, чтобы напрягать свою волю, напрягать свой разум, напрягать свои чувства, свое сердце, как бы направлять, всегда переступать через свои нежелания, когда нам нужно чем-то пожертвовать, временем, имуществом, терпением, потому что любое добро, так или иначе, существенное, связано всегда с какой-то внутренней жертвой. И как раз вот то, что для нас это жертва, говорит о том, что, Господи, да, я снова вне Тебя. Ведь, знаете, даже то, что мы себя осеняем в крестном знамени, уже говорит о том, ведь мы этим самым говорим, Господи, мы вне Тебя. Нам необходим крест, чтобы войти с Тобой в единую жизнь. И тогда, если вот это понимание есть, тогда покаяние у нас становится очень серьезным. Мы тогда не просто читаем по бумажке что-то, ведь согласитесь, очень часто мы думаем о грехах перед исповедью, а перед исповедью, потому что перед причастием. Это два разные таинства, они у нас соединены перед причастием. Но это два разные таинства. Можно исповедаться вне причастия. И именно в силу того, что вот у нас как-то традиционно уже это соединено, то и жизнь наша вроде бы и церковная, да? Но с другой стороны, она очень малопокаянная. Мы вспоминаем о своих грехах рассудочно. Вспоминаем, что там с точки зрения, ну и совести тоже. С точки зрения вот человеческой морали, что правильно, а что неправильно я там сделал, да? Но мы думаем о своих грехах, опять же, вне креста, поэтому рассудочно и просто как самоанализ. У нас поэтому это не возникает сокрушенного духа, о котором как раз мы читали в Псалме 50-м перед исповедью. Но он-то самый главный. Он может возникнуть только тогда, когда я ставлю себя перед лицом Божьим и перед лицом тех людей, которых мой грех задел, которым как раз было туго от моего греха. И я могу почувствовать, пережить вот тот стыд и совестливое сокрушение от того, что человеку было больно из моих грехов. Опять же, только тогда, когда я ставлю себя перед лицом Божиим. «К тебе единому согрешив и лукавый перед тобой сотворив», тоже вы слава 50-го псалма, непреложно. И понятно почему. Если уж он за каждого из нас распялся на кресте, значит, следовательно, он-то меня любит, как любого из вас, да? Он меня любит бесконечной своей любовью. Не частичной, а именно бесконечной, как он сам бесконечен. Если я кому-то делаю больно, то ему делаю больно, во-первых, потому что он любит человека гораздо больше, чем человек любит самого себя. И именно поэтому не может быть греха мимо Бога. И то, что меня разделяет с любым человеком, то меня обязательно разделяет с Богом. Следовательно, как я отношусь к данному конкретному человеку в данный конкретный момент, так я отношусь в данный конкретный момент ко Христу. И вот если мы вспомним, как трудно нам, потерпеть обиду, несправедливость, это просто невыносимо для любого из нас. И не нужно, вы знаете, конечно, можно встретить, у нас, в общем, такая есть лексика благочестивая, что там меня не обижают, я не обижаюсь. Я там всем добро делаю, а мне только злом отвечают, а я всем прощаюсь, за всех молюсь. Ну, значит, человек сам себя и спасает, но Христос не нужен, как Спаситель. Спаситель нужен только тому, кто и в ту меру, какую я совершенно бессилен. Вот если я себе честно признаюсь, что нет у меня такого органа внутри души, который бы сам взял и простил, вот вынул я любовь из своей души и покрыл все. Если я в одном месте могу, я везде могу. Если я где-то могу не обидеться, когда меня обижают, значит, я везде так могу. Понятно, что если у меня есть этот опыт, я это и воспользовался, и тут же простил. У нас этого нет. Для нас действительно любая несправедливость, любая обида, даже справедливая. Но если нам справедливо, но сказали без учета, не жалея нашей гордости, а именно в таком обличительном ключе, не ради нас, а ради голой правды, для нас тоже это невыносимо, мы не выдерживаем. Мы замыкаемся и обижаемся. Прости нас, милосердный Господи. И если мы сразу, или не сразу, если мы хотя бы просто включим потом в свою совесть, разум и веру, да, и как раз делаем это предметом нашего покаяния, то слава Богу, все это действительно, Бог есть Бог правды. Если я эту правду ему выложу, вот эта немощь моей души, злоба моей души, я именно такой. Моя душа такая, Господи, именно здесь я враждую с тобой. Слава Богу, я ему дал в себя вход. Я в нем, он во мне. Он меня не будет хлестать, наказывать, истязать за мой этот грех. Нет, он знает, что я такой. Он только ждет, как небесный врач, чтобы я эту болезнь ему отдал. Вот тогда душа моя начинает меняться. И не дай Бог, братья и сестры, если я буду обращать внимание, что у меня что-то там изменилось. Вот эти слова, вот я каюсь, а у меня все одни и те же грехи. Конечно, одни и те же, только они видоизменяются по своей степени. И когда, и слава Богу, если человек не замечает, как он изменяется, если мы будем замечать, что у нас и тут изменения, и тут изменения, и тут изменения, братья и сестры, да мы не будем думать о Боге, мы только будем думать о своей праведности. И кроме своего тщеславия, кроме самолюбования, ничего у нас не будет. Мы все время будем ставить акцент на своем изменении. И тут-то я преодолел, и здесь-то я преодолел. Но, опять же, правда заключается в том, что если у нас что-то преодолевается, то преодолевается благодатью Божией, а именно своим покаянием, своей искренностью, своим простодушным как раз исповеданием своих слабостей. Но когда так, то ведь своего добра человек не замечает, оно для него становится естественным. В том-то и дело, что чем больше, более органичной совместной жизни с Богом, да, тем меньше мы замечаем своего добра, и тем больше замечаем то, что нас разделяет с людьми и с Богом. Этот парадокс, он всегда заметен именно в подвижнической жизни святых. Вот почитать действительно их покаяние, например, Ефрема Сирина. Ну, насколько человек беспощаден к своей душе, к себе. Казалось бы, такой жалкий грешник, и вдруг святой. Все очень просто. Замечает, чем выше отношения, чем больше растет человек в личных отношениях с Богом, тем замечается каждый нюанс гораздо острее и переживается. Так и в жизни, на самом деле, если чем выше отношения сердечные, да, личные отношения людей, тем более тонкие нюансы замечаются, и ими люди живут. И их-то и ценят больше всего. И вот, когда вы будете сейчас говорить не о случайности в своей жизни, вот, в покаянии, а именно, что действительно, чем не мощствует ваша душа, что бы вы хотели, где она не несет, обстоятельств там жизни, да, вот когда мы говорим, за что Бог наказывает. Ведь мы в таких случаях имеем, что в виду? Почему у меня такие сложные обстоятельства, почему у меня там такие болезни или обстоятельства моих сродников, когда я и то правильно делаю, и все правильно делаю, и там и хожу в храм, но в том-то и дело, что мы входим ходим в храм, причащаемся, исповедуемся и молимся вовсе не для того, чтобы у нас были какие-то благополучные обстоятельства и здоровая жизнь плоти. Сейчас вот много о здоровой жизни говорят. Что нужно там не курить, не пить, физкультурой заниматься. Все это очень хорошо. Но только у нас это не стоит во главу угла. Вообще для христиан все это естественно должно быть органично. Именно потому, что, конечно же, служить жизнь как служение, да, но она гораздо более эффективнее, казалось бы, когда человек и в силах, и здоровый. Но мы помним также о том, что сила Бога в немощи совершается. Но прежде всего, конечно, в немощи тогда, когда мы видим как раз немощи своей души. И когда мы каемся в этом, и восполняется это Богом. Но и, знаете, вот как говорят иногда, что да я никуда не хожу уже, у меня такой возраст, что я болею, я только дома сижу, и поэтому, в общем-то, и не грешу. Но вот задать себе вопрос, неужели святая и праведная жизнь – это оградиться от всех четырьмя стенами, и только бы ни с кем не соприкасаться, а то, не дай Бог, согрешу. Да нет, вся жизнь – это грех. Вот вся такая жизнь – это грех. В том-то и дело, что даже когда человек один, у него может быть полнота внутренней жизни. Вот та самая молитва, именно покаянная о своих немощах, молитва заботливая о тех, с кем меня познакомила в этой жизни, жизнь, простите за тавтологию, да? Вот когда у меня вот это общение с Богом, оно только растет. Но и в том-то и дело, когда человек говорит, я не грешу, потому что я вот один живу, но это значит, я своих грехов не вижу, потому что у меня с Богом общения нет. Я поэтому и не вижу. Почему мы часто, нам трудно покаяться? Да потому что Евангелие для нас, увы, не актуально. Оно давно закрыто. Даже тогда, когда мы и в церковь ходим, и молимся, казалось бы, на службах. Но Евангелие редко открывается. А если открывается, то вот сейчас, вплоть до того, что очередное суеверие, что, оказывается, нужно читать только зачало, как в церкви. Вот сегодня читаем, как в церкви читают зачало, вот и мы зачало. Ни больше, ни меньше. Но только это. А если что-то другое читаем, то согрешаем. Почему? Чего? Ведь любые запреты какие-то, да, они моей души, моего ума, моего сердца касается только тогда, когда я знаю смысл этих запретов. Если для меня просто вот это запрещается, вот это нельзя, это нельзя, но я не понимаю, почему, это меня не касается, это ничего не строит, никак не выстроит мои отношения ни с Богом, ни с человеком. Вот это, между прочим, помните, когда вы слышите о каких-то запретах в церкви, их очень много, не церковных, не уставных запретов, а запретов, которые запретила какая-то соседка очередная. Вот эти вот не церковные, даже не околоцерковные, а просто фантазии праздного ума. То, что апостол Павел говорил, бабьи басни. И можно так назвать, а лучше упражнять их благочестие, чем слушать бабьи басни, говорит апостол Павел. Что он имеет в виду? Как раз вот те самые разные выдумки, запреты, смысл которых человек не понимает. Вот главное правильно что-то сделать, правильно устроить. Такое чисто языческое как раз умствование, видение жизни, лучше сказать, языческое. Когда мы что-то правильно делаем, вот такой некий магизм, а Бог за это нам что-то, какой-то дар дает. Причем дар не моей души, не сердце, не чистое сердце, да, а что-то внешнее. Богатство там, хорошие обстоятельства удобные, удачу, здоровье. А вот со времен Христова в христианстве любая скорбь – это посещение Господне. С Ним есть мы в скорби. И в какой-то тесноте, в каких-то болезнях как раз, и человек может выявить, как ни парадоксально, вот ту самую евангельскую христовую жизнь, взыскивая его, он все восполняет, немощствуя и вращающий. Вот важно помнить об этом. Все приложится это, и здоровье приложится, обстоятельства. Важно, чтобы мы помнили прежде всего о нем, что и покаяние тоже не самоунижение и самоуничижение, а встреча с ним, поиск его, освобождение от своих немощей именно тем, что он сам входит в меня и своим присутствием освобождает меня от этих немощей. Он в нем, я в ней, он во мне, я в нем, и тогда, как апостол Павел говорит, все могу, а укрепляющий меня Христе. Не просто о неком действии его благодатным с неба скинутым, а сам он на небе остался, нет. Он сам в человека может войти. И любое таинство, это как раз эта встреча, поиск вот этой встречи. Желание войти в него, а он в сердце человеческое. Дай Бог, чтобы вот наша исповедь сегодня, она была как раз именно таковой.